«Профилактика» с Геннадием Онищенко.
Ну что ж, четверг, 1 сентября, в студии по-прежнему академик Российской академии наук, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Геннадий Григорьевич, еще раз здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Напомню, телефон прямого эфира +7 495 95 95 91 2, WhatsApp +7 968 766 3311. Есть еще прямая трансляция в телеграм-канале радио _Спутник, ну и можно слушать тоже трансляцию в приложении радио Спутник, а также задавать вопросы с помощью этого инструмента. Наверное, надо какой-то итог подвести все-таки запрету на использование мобильников в школе.
Итак, вот мы, по-моему, акценты неправильно расставляем. Запреты.
Да,
это благо.
Да.
Это благо, которое мы получили.
Запрет, ведущий к благу.
Если раньше у нас мама могла только там прибежать в школу, если она, благо, живет рядом, тут она может позвонить. Поэтому мы разберемся с темой, как запретить детям использовать телефоны, где их хранить, как в случае необходимости у конкретного ребенка позвонить маме, и это могут помочь сделать, в том числе с отобранными телефонами, педагоги, потому что каждый педагог знаком с родителями своего класса и так далее. Так что эта тема вполне комфортно может быть решена, если действительно мы начнем соблюдать очень необходимую и важную норму, чтобы дети не могли пользоваться во время урока современными достижениями в виде телефонов, видеотелефоном, интернетом и так далее, и так далее. Это прежде всего в пользу для них. Что касается сегодняшнего дня, это действительно праздник. Этот праздник в школах пройдет с особым акцентом. Впервые в истории в российских школах будут поднимать флаг. И это сегодня будет эта процедура проходить во всех школьных зданиях. К ней очень серьезно готовились, разработаны очень серьезные регламенты. Назначать знаменосцы будут самые отличившиеся, самые позитивные, самые уважаемые. Это тоже очень важная воспитательная процедура. Ну и, наверное, давайте уж не будем обижать студентов. Вот сегодня я, например, буду на посвящении студентов, поступивших на первый курс Сеченовского университета. Это тоже ритуал очень важный, торжественный и серьезный. Это тоже важная веха у значительной части наших молодых людей, которые, закончив школу, поступили в вузы. И пожелаем им успешности, успехов и в приобретении той профессии, которую они для себя избрали.
Терпения, усидчивости, въедливости, да, и желание дерзать. Геннадий Григорьевич, ну, флаги поднимали, это замечательная традиция, и в 19-м, и в 20 веке, в разных учреждениях, вообще по миру, не в школах и не в России, я в целом говорю об этой традиции.
В армии поднимали всегда флаг, на кораблях поднимали, но в школе...
Пока нет.
Общеобразовательной российской школе этого не было.
В целом, все-таки традиция поднятия флага такая устойчивая. А вот использование роботов врачей, это, наверное, тенденция 21 века. Вот в Пермской области, в Соликамске, такой робот будет проводить утренний фильтр, как вы сказали. Да? Но не только температуру мерить, пульс, давление, он еще и учебным стендом будет. Вот скажите, пожалуйста, что это за практика? И можно ли доверять вообще такому роботу врачу?
Ну, первое, я для начала оскорблюсь. Как это? Робот-врач. Я 6 лет учился, и потом только получил диплом врача. А тут какая-то машина и врачом.
А ее, может быть, тоже 6 лет конструировали.
Будем называть так. Это, в общем-то, отдаленно напоминающее человека оборудование, равно как и рентген-кабинет, какие-то другие более сложные и более полезные вещи, так? А это такая вот попытка, и, в общем-то, очень уместная попытка, когда вот эту опцию, как big дат, ну, собирание данных, когда есть механическая память, которую можно каким-то образом моделировать, заряжать и так далее, появилась. Ее облачили в человекоподобную какую-то конструкцию. Надеюсь, она не устрашающе выглядит, потому что дети к этому очень чувствительны. Вот она будет просто мерить давление, мерить температуру, еще какие-то данные собирать.
Пульс.
Будет передавать эти данные или в медицинский кабинет, или туда, куда положено, как раз вот, как будем говорить, используется на утреннем фильтре. Возможно, она будет какие-то простенькие схемы профилактические детям рассказывать, особенно в начальной школе. Поэтому давайте посмотрим. Но называть ее врачом, это...
И мы автоматически, как минимум некорректно.
Автоматически ставить на одну ступеньку
принижать, конечно,
800 тысяч российских врачей, которые стоят у хирургических столов, сидят на приеме, занимаются лечением в терапевтических, хирургических, офтальмологических, гинекологических и других отделениях и несут вахту. По сохранению здоровья, наверное, не нужно. Пока не нужно, а там посмотрим.
А вот, кстати, это действительно какой-то эксклюзивный вариант, вот именно в Соликамске, или такая практика
будет
распространяться?
Да нет, такие вариации уже были.
Экзотика ли это?
Были и не раз. Вот, например, есть а-ля роботы или а-ля приборы, которые там занимаются санитарным просвещением. Угу. Рассказывают, надо человеку, нажал кнопку, там... Вот как в банках стоят эти автоматы, да, там, ну, там вопрос банковских процедур, а тут можно нажать кнопку и узнать, что делать при таком-то состоянии, если у вас там температура или что-то. Такие вещи уже использовались, и их нужно более активно внедрять в медицинскую практику.
Геннадий Григорьевич, тогда о настоящих подлинных врачах, школьных, в том числе и психологах, насколько с этим сейчас дело организовано прилично, потому что про школьных психологов, ну, тоже много было разговоров, нареканий, не хватает их, а ведь школа, это действительно, время стресса, в общем-то, время взросления, учебы.
Нет, ну, что касается школьных психологов, тут, по-моему, более-менее благополучно дела обстоят, их готовят специально.
Но не в каждой школе, насколько я понимаю, есть они. Далеко не в каждой.
Не в каждой школе, да. Вот. Но вспомните, как мы с вами учились, у нас там.
Ну, не было психологов.
Профессии вообще не было в школе. Сейчас это развивается. И с точки зрения научного, методического обеспечения, и в том числе Российская академия образования много этому внимания уделяет. Вот именно содержательной части работы, потому что есть психология школьная, а есть психологи и психиатры, а психиатрия – это уже болезнь, это уже медицина, в области медицины. Но мы, вот говоря о школьных врачах, вы эту тему тоже коснулись, все-таки я, например, сторонник более консервативного подхода в этом плане. Были периоды, когда у нас были врачи, в системе образования, они даже не относились к Министерству здравоохранения. Потом эта опция была поправлена, их передали в Минздрав, потому что я молодой специалист, приходя работу в школу врачом, я дисквалифицируюсь, потому что все-таки здоровый контингент, да? Когда мы их передали в медицину, они работали, ну, будем говорить, ходили по кругу. Они были на школьном приеме определенное время, потом переходили на работу в стационары, потом переходили на работу в школы. И вот этот круг, который они проводили профессионально, это врачи-педиатры в основном были, то они и становились как врачи, потому что набирались опыта и знаний, и практики врачебной, в том числе и оказания медицинского пособия при тех или иных состояниях, и занимались профилактикой. Но сейчас, допустим, в той же Москве у нас медицинские работники ушли из школы. Вот что им там делать, а им вот как раз им надо делать. Сегодня вот вопросы психического состояния, психологического состояния детей, вопросы профилактики. Вот сейчас мы начнем вакцинацию против гриппа. школьники будут прививаться. Безусловно, в школах, во всех московских школах есть помещения, которые назывались и сейчас используются как медицинские кабинеты. Вот там это нужно будет делать. Значит, когда придет приходящий человек по принципу участковому, у него там 10 вызовов на дом, и еще прийти в школу организовать прививки, это одно дело. А когда этот работает, контроль за школьным питанием, это тоже очень важная функция, о нем вы тоже, наверное...
Санитарный контроль, да, конечно. Будем, мы сейчас будем уже буквально говорить,
да. Потому что действительно мы пришли в школу, уже реально пришли в школу с точки зрения нормального питания, а не его имитации, потому что государство выделило в этом году в бюджете 64 миллиарда рублей, и мы туда пришли. Угу. Вот. Это контроль за качеством питания, его разнообразием, как едят дети. Съедаемость, так называемая, у нас есть тоже такой показатель, съедаемость блюда. Поставили тарелку, и тут же забрали. Это он поковырялся и ушел. Но если это один сделал, потому что его хорошо покормили, а если это делают все, потому что невкусная пища, да, это очень...
Это мы сейчас подробно. Я просто, знаете, в продолжение предыдущей темы хотел бы все-таки еще разочек уточнить. Вот вы говорите о том, что будут школьникам делать антигриппозные прививки, но и дальше будет...
И не только, да.
Согласие родителей и дальше будет требоваться.
А как же?
То есть, если согласия нет, то, естественно, это будет исключено.
Это...
Я имею в виду прививка такая.
Вот это святое. Это давно записано в законах. Даже фотографию разместить ребенка, это, казалось, очень безобидная вещь.
Не совсем.
Без разрешения родителя делать нельзя. Угу. Вот это уже давно
это норма, которая
отработанная норма. И все вакцинации детям проводятся. Вот. С ведома родителей, с их согласия.
Теперь о питании. Ну вот смотрите, с введением горячего питания для школьников младших классов людям, родителям, в общем, кажется, что все стало лучше и в целом позитивно. Эта инициатива была воспринята, но, тем не менее, родители говорят о том, что все равно как-то вот не очень вкусно кормят, не очень полезные, холодные пищи, и вот что? Это просто претензии пустые иногда.
Нет, я так скажу. Хорошо, что родители так говорят. Понимаете? Хорошо. Значит, они этим интересуются. И действительно... Питание в наших российских школах началось, я вам так скажу, наверное, в году 56-57. Уже более полувека мы кормим. Разные были состояния. И в разных регионах по-разному. Потому что эта функция всегда была бюджет региона. А в подавляющем большинстве это было бюджет семьи.
Сдавали на завтрак, я помню, свои
родители
школьные времена.
Да, так называемые, под резинку сдавали деньги. Там в каком-то амбарном журнале записывали, Петя Иванов сдал столько-то, и Петю Иванова кормили. Ряд регионов принимали свои решения за счет своего бюджета. Там кормили многодетных семей, малообеспеченных семей. Но... Москва, например, давно кормила, у Москвы бюджет другой, она кормила и сейчас кормит. Не за федеральный бюджет, вот эту началку. Да, общероссийский закон есть, но Москва сказала, у нас есть свои деньги, мы будем кормить своих детей. Вот. Сегодня в целом по России государство серьезно, обстоятельно, выделив названную мною сумму на кормление из федерального бюджета и передавая ее в регионы для первых-четвертых классов. Угу. Кроме того, регионы должны были сохранить все то, что они раньше кормили там, дети, более старшие классы, многодетные семьи, малообеспеченные и так далее, и так далее. Плюс родительские деньги никто не отменял. Вот. Но я считаю, что раз мы уже не имитируем, а серьезно кормим, кстати, начинается сегодня 1 сентября, третий полный учебный год, когда вот это кормление идет. И, естественно, у родителей разные подходы. И, естественно, то, что родители этим интересуются и критически смотрят на это хорошо. Но надо не забывать, что сегодняшние родители – это родители, воспитанные на фастфуде.
Тоже отдельно поговорим. У меня
вот... То есть они не имеют профессиональных знаний, как и что нужно кормить. Да. А дети тоже. Они пришли из семьи, и они несут
привычки
привычки в семье. И когда им предлагают сегодня что-то, допустим, овощной гарнир, он говорит, а я макароны буду кушать. И овощной гарнир.
О макаронах вас хотел спросить. Вообще, в целом, как этот школьный рацион просчитан, продуман, насколько он научно обоснован? Но не может ли так получиться, что там 3 дня подряд макароны? Да? Или что-нибудь, что в принципе дети не любят? Нет. Это проблема даже в садиках.
Первое. Испокон веков были расчеты питания детей. Даже примерное меню раскладка, он так назывался, на 7 дней. Там что использовался принцип? Первый принцип. Если он завтрак, это 15%, если обед, это 20-25% от суточного бюджета. Вот, это первое. Второе, мы должны не забывать, что в школе ребенок максимально может получить, исходя по времени, только 30-40% суточного бюджета. Остальное 60% он должен получить дома. Понимаете, если он, конечно же, не в интернате, не на круглосуточном пребывании. Это раз. Второе. Есть вот в этом примерной меню раскладки повторяемость блюд. Одно блюдо не должно повторяться чаще 2 раз в неделю. Это раз. Второе. Гарниры какие. Там все это рассчитано по калориям, по содержанию витаминов, микроэлементов и так далее. Другое дело, что вот сейчас, например, в Москве, и это хорошо, будет используется и в прошлом году, и в этом году будет, когда в меню ребенку предлагается 2 блюда. Первых. Я хочу этот суп или этот суп. Уже появляется разнообразие, понимаете? Конечно же, на такую огромную армию детей наготовить каждый день, это трудно. В семье это не получается. В семье же мы не предлагаем ребенку 2 блюда, да?
Ну, в некоторых семьях, может быть, и 3 предлагают, и 4, да. Но
мы говорим для среднестатистического российскую семью. Понимаете? Вот поэтому это все просчитано с научной точки зрения, с точки зрения той же детской психологии. Мы же уже говорили с вами, что ребенок ест не то, что ему надо, а то, что ему нравится. А нравится ему то, что ему научили в семье. В том числе и чизбургер есть.
Геннадий Григорьевич, можно вас прерву? Не о школе, а о садике. Ну, просто, так сказать, воспользуюсь уже... О детских садах. Буквально минутку. Вопрос вот в чем заключается. Но я не понаслышке знаю, ответственно заявляю, что, например, детей кормят в садиках салатом из вареной свеклы или дают селедку. Это совершенный факт. Так вот, 97% детей не едят котлеты. Категорически. Все это уходит в помойку. Вот кто такие меню разрабатывает, скажите, пожалуйста. И много чего другого. Может быть и полезного,
вопрос,
но дети этого не принимают.
Вопрос по теме, потому что сегодня детские садики являются частью школ. Обратите внимание,
да, это единые комплексы.
На бывшем здании детского сада написано «Школа номер такая-то». Да. Потому что мы детей уже учим с 4 лет, а не с 7 или 6 лет, как нас с вами начинали учить. Это первое. Второе. Ну, вот эту экзотику я не знаю. Во-первых, селедку детям в садах никто не дает.
Нет, дают. Ну, может быть, давали в прошлом году, это совершенно
нет,
точно.
Нет, это могла быть какая-то рыба, но не селедка, она запрещена. Была всегда.
Но, может быть, какая-то другая рыба, которую дети все равно не принимают.
Равно как и всегда была запрещена в школах целый ряд блюд, например, салат из огурцов, приправленный сметаной, потому что это опасно с точки зрения возникновения каких-то инфекционных заболеваний. Да. А что касается вот такой экзотики, свекла, в тех Кстати, для детских...
Вот есть подтверждение от слушателей, что ну, есть меню, значит, садиков селедка.
Значит, надо разбираться. Да. Надо разбираться, где этим злоупотребляют.
Насчет вареной свеклы, которую ну, не хотят дети есть. Она полезна, никто не спорит.
Она очень полезна, и это вот те вопрос патологических пищевых привычек. Если нам с вами идти на поводу то, что хотят дети, то мы их будем кормить марсами, чипсами и чизбургерами. И это они будут требовать, потому что они к этому приучены.
И макарон все время будут требовать.
К сожалению, в наших семьях это стало уже вот той патологической пищевой привычкой. Поэтому здесь, если идет какое-то нарушение, это надо разбираться. Есть управляющие советы школ, есть родительский контроль. И спокойно нужно... но настойчиво разбираться каждый раз в этих вещах. Что касается даже из хороших продуктов можно так приготовить пищу, то что ни один ребенок не съест.
Верно.
Поэтому сегодня школьное питание – это важнейшая опция. Это важнейшая опция с точки зрения, насколько здоров наш ребенок, насколько он будет умным и освоит школьную программу, поэтому мы с вами сегодня, когда государство входит туда не просто призывами, а еще и большими деньгами, вот, например, мне вчера прислали член рабочей группы Госсовета. Есть предложение, давайте мы неиспользованные деньги за счет питания детей будем использовать на ремонт пищеблоков. Ни в коем случае нельзя этого делать. Понимаете? Откуда сэкономленные деньги? Мы отправили ребенка на дистанционное обучение, мы его не кормим в этот день. Хотя я считаю, что мы должны в семью отдать крупами, mm-hmm. какими-то другими продуктами, понимаете? Потому что за счет карантинов, а карантины всегда были и будут, заболел ребенок ветряной оспой, весь класс посадили на карантин, он ушел на удаленку, питание не получает. Так что мы эти деньги будем давать на ремонт?
Да. В отелях это называется ланчбокс. Когда человек утром не успеет позавтракать, ему надо уезжать. А эта услуга оплачена. Нет. Вот ему дают некий набор.
Нет, и всеми можно то же самое. Мы ланчбокс детям давать не будем,
потому
что
говоря,
он хранить будет, как их условиях он будет храниться не надо. Тут нужно, тут надо законодательство менять, понимаете? Вот. Есть у нас дети, которые постоянно дистанционно учатся, они инвалиды. Им тоже надо кормить, а их 45 тысяч у нас в стране. И это тоже надо дорабатывать законодательство. Но ни в коем случае деньги, которые выделены только на питание, на ремонты школ должны находиться. И их много надо делать. Вот я как-то в одной из областей, не буду называть, когда только начали за счет президентских питать, они посчитали, потому что старые пищеблоки были, они там чай грели, булочку давали, и все, и считалось горячее питание. Mm-hmm. А когда пришло хорошее питание, надо готовить в школах, а оборудование не работает. Они посчитали на область, им 300 миллионов надо. Так что за эти 300 миллионов за счет школьного питания, что ли? Нет. Найди в своем бюджете, отремонтируй пищеблок в школе. Вот тогда ты будешь. Дай большому бизнесу сюда прийти. У нас есть крупные области, в которых в каждой школе варят. Это неправильно. Потому что это невозможно сделать.
Контроль нужен. Если крупная компания сварит на 20 школ и ошибется в чем-то, это 20 школ пострадают. А если в одной школе какая-то проблема будет?
Во-первых, те огромные производства, которые есть, там человек не присутствует. Там автомат варит. Вот я видел чаны, где 10 тонн первого блюда варится. Там человек никак к этому не прикасается. Понимаете? Поэтому сюда нужно заходить наукой, технологиями и профессиональными технологами, поварами и так далее, и так далее. Потому что это индустрия.
И жесточайший контроль. Геннадий Григорьевич, да. 3 минутки осталось. Мы мягко подкрались к теме запрета возможного на телевидении рекламы фастфуда, жирной, соленой пищи, газированных напиток. Кстати, в Китае стартовала программа, да, борьбы с ожирением у детей. Вот в России-то как дело обстоит?
У нас ожирение детей те же тенденции. И не из-за того, что у нас структура питания, это вот патологические пищевые привычки. Та же самая проблема у Китая. И ее нужно решать, в том числе и правильной организацией школьного питания. Это отдельная тема. И, наверное, ее в 3 минуты не объяснишь. Запрещать фастфуд надо. Мы же запрещаем курение.
Ну, рекламу фастфуда, не сам фастфуд.
Мы рекламу фастфуда, Марс и Сникерс и прочую гадость, а это мусорная еда. Мы же, наконец-то, запретили рекламу табака. Мы привели в чувство нашу алкогольную мафию, и не так ярко мы ее демонстрируем, рекламу алкогольных напитков, так и здесь. А фастфуд, он более вреден, чем алкоголь и даже табак. Уж есть, если на то пошло. Поэтому это правильное решение. Правильное предложение, но его это я предвосхищаю долгий путь к тому, что, ну как же так? Мы же кормим, мы же...
Это же большие деньги рекламные. Ну, противодействие же будет, да, наверное?
Ну, конечно, будет. Оно уже есть.
Кстати говоря, напомню, что еще некоторое время назад крепкие алкогольные напитки в дневное время рекламировались.
Слушайте,
по телевизору.
Мы с вами вообще грешим. Против истины.
Давайте
сегодня
про
фастфуд.
Да,
сегодня
поздравим еще раз.
День знаний, а мы тут об алкоголе и табаке.
Нет, но мы важные вещи говорим, Геннадий Григорьевич.
Не может
а как
быть.
Же без этого? Нет, мы же так говорим о том, что это плохо.
Всех,
пропаганда здорового образа жизни.
Всех с праздником. С днем знаний. Вот с тем главным праздником, который нас отличает от всей остальной живой материи, живущей на нашей планете. И этим нашим преимуществом, этой нашей привилегией мы должны пользоваться в полной мере.
Спасибо огромное. Всех с 1 сентября в студии «Радио Спутник» был академик Российской академии наук, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
«Профилактика» с Геннадием Онищенко.